Радиомаяк.ру представляет.
Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Mm. Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Бриндятин на маяке.
Не знаю, принимают ли сейчас в тотализаторах ставки на живое исполнение рубрики Бриндятина.
Мы плотно идем в последнее время, Сергей.
Доброе утро еще раз.
Ну-ка, давайте
доброе
сравним,
утро,
Сергей, какой
Влад.
Курс доллара-то.
А, доброе утро, уважаемые радиослушатели. Идем плотно, идем
75,
плотно.
75, да?
Хорошо. Ну что, 4 декабря 2018 года. Очередная история в рамках нашего проекта Бриндятина, которому в этом году исполнилось 10 лет. И начнем мы, пожалуй, с той музыкальной композиции, которую я нашего редактора попросил предоставить.
Давайте
для
начнем
нашего прослушивания.
Сэш Элвис!
Да,
да
не
ладно,
Элвис,
это же Маккартни.
И не Маккартни.
А кто?
Сейчас проверим ваши музыкальные знания. Конечно, не хватает на вас, послушаем, Владимира Леонардовича.
Игоряша, что ли, Николай?
Он бы с двух нот узнал.
Прекратите Игоря трогать.
Ну, погромче.
Причем название этого коллектива непосредственно связано с названием той компании, которую я вам сегодня расскажу.
Нет, но это точно не Иосиф Пригожин, он и не поет.
Не Иосиф Пригожин. Ну что, Kingston Trio. И, конечно же, история компании Kingston.
Kingston — это же флешки.
Флешки, да, история компании, да, история компании, которая появилась в начале 80-х годов, оборот которой сегодня составляет больше 6 миллиардов долларов.
Минуточку,
отцами, основателями
маленький
этой компании были Джон Двойка и Дэвид Солнце.
Двойка.
Джон Ту и Дэвид Сан, два китайца. Угу. Да, Сергей Валерьевич?
Вопрос, вот и к Владику тоже. Так. В мире флеш-накопителей Kingston у нас на каком месте?
Кто считается брендом? Нет, ну
Трансцент
это
самый лучший. Трансцент?
Нет,
давайте я вам для начала, расскажу историю, а вы сами решите, на каком месте в мире, например, флеш-накопителей и оперативной памяти находится сегодня компания Kingston. Действительно, уже после второго своего пришествия в бизнес Джон Двойка и Дэвид Солнце китайское решили назвать свою компанию Kingston по названию любимой группы коллектива Джона Двойки, да, коллектива. Но для начала краткий экскурс в историю. Джон Двойка родился в 1941 году в китайском городке Чунцин. В 49 году, как и многие китайцы, об этом мы тоже говорили, достаточное количество времени посвятили этому, эмигрировал, переехал, бежал от коммунистического режима Мао на Тайвань. В старшей школе Джон Двойка выступал против школьной системы, был человеком, ну, давайте так, либеральных взглядов. Перестал учиться в какой-то момент, прогуливал занятия.
Однажды
пропустил...
Мальчик либеральных,
да,
взглядов.
Да, да, пропустил целый семестр. Родители об этом узнали случайно, как и в моем детстве. Вот, когда Джон Двойка провалил тесты, он как объяснял свой бунт против системы?
Как?
Он говорил, что те люди, которые приходят в класс, которые являются его преподавателями, лицемеры. Потому что его они учили традиционным ценностям. Но когда маленький Джон Двойка отворачивался, эти самые преподаватели, эти учителя делали, что сами запрещали своим ученикам,
например,
в классе.
Например?
Ну, не знаю.
Плеваться.
Например. Или харкаться. Значит, к удивлению Джона Двойки, его родители поддержали вот этот его бунт, его этот протест. В конце концов, это его вдохновило на то, чтобы продолжить обучение в школе, пересмотреть жизненные приоритеты, ценности. Ну и в конце концов, у него появилось вновь желание учиться, получать знания.
Это какие
годы-то? Однако
годы-то?
Из-за плохих оценок, ну, если он в 49-м году переехал на Тайвань, ему было 8 лет, то это 50-е годы. Значит, в конце концов, из-за плохих оценок он не смог поступить в хороший тайваньский университет, но уже с самого детства, ну, я так понимаю, родители здесь сыграли немаловажную роль, мечтал, грезил, точнее сказать, переездом в Соединенные Штаты Америки. Как и большинство китайцев, которые проделали вот этот иммиграционный свой путь по этому маршруту, сначала материковый Китай, потом Тайвань, потом,
наши,
например, одна из стран Западной Европы, и потом уже Соединенные Штаты Америки.
Так.
Значит, но, к большому сожалению, единственным шансом попасть на территорию Соединенных Штатов Америки, была возможность стать аспирантом. Значит, альтернативой для него стала Германия, где у него обнаружился дальний родственник, его дядя, который владел, как и большинство китайцев на территории Западной Германии, небольшим китайским рестораном. Но, к большому сожалению, когда Джон Двойко оказался на территории ФРГ, так, выяснилось, что его дядя не знает ни одного слова
по-китайски.
Нет, по-немецки. Значит, не говорит на немецком языке, соответственно, никакими знаниями и жизненным опытом проживания на территории Федеративной Республики Германии поделиться он с маленьким Джоном
Двойко
не мог. Ничего
и про немцев не знает.
Да, не знает ничего. Плохо разбирался в местной социальной среде, и по счастливой случайности так сошлись китайские звезды над головой маленького, да, точнее сказать, уже юноши Джона Двойки. Он познакомился с католическим священником. С католическим священником, который 30 лет своей жизни прожил в Китае, неплохо знал китайский язык. Ну и в конце концов он помог Джону Двойке устроиться в местную школу, которую финансировала церковь. То есть это была церковная школа. Постепенно Джон Двойко выучил немецкий язык. Через 4 месяца он уже смог сдать экзамен и узнал, что получает право учиться в колледже на инженера только после 2-летней стажировки. Проходит стажировку на одной из... проходит стажировку на верфи в городе Киль. Значит, здесь после стажировки он стал... Получил, я так понимаю, вторую профессию сварщика, но не того сварщика, о котором я вам рассказывал в свое время. Значит, хорошо владел немецким, смог поступить, наконец, в высшее учебное заведение и в 1970 году, получив степень инженера в одном из технических университетов, он эмигрирует в Соединенные Штаты Америки.
Вот наконец, вопрос, Соединенные вопрос Штаты один. Америки. Зачем надо было учить немецкий язык?
Согласен, Сергей Валерьевич. А зришь в корень, я бы так сказал.
В немецкий корень.
Более того,
Только Шварценеггер по-немецки понимает.
Сергей, вы сейчас сформулируете и второй вопрос. Так. Не только зачем нужно было учить немецкий язык, но и зачем нужно было получать, соответственно, сварщика, степень инженера и сварщика. Потому что, перебравшись на территорию Соединенных Штатов Америки,
он открыл ресторан.
Он перебрался в Аризону и в небольшом городке Скоттсдейл Скоттсдейл открыл магазин по продаже китайского барахла. Потому что, попав на территорию Соединенных Штатов Америки, он понял, что нигде применить свои знания сварщика
и немецкого языка.
Немецкого языка, инженера.
Варить нечего.
Но, во всяком случае, он был далек в тот момент от Лос-Анджелеса, от Голливуда. Он мог бы попробовать себя, например, в немецких взрослых фильмах, но они снимались не на территории, мне кажется, Лос-Анджелеса, Калифорнии, все-таки на территории...
Где, в Колпино, что ли?
Сюжет со сварщиком в немецком фильме.
В исполнении китайского актера, да? Джон Двойко. В общем, в конце концов, он снимает небольшой магазин, где начинает продавать реально китайское барахло, которым завалено огромное количество магазинов. Вот мы там, не знаю, сколько месяц назад с вами были в Амстердаме и видели огромное количество этих китайских магазинов, где продается один и тот же товар. Вот все. Тут такое ощущение,
мне больше всего понравился магазин уточек.
Уточек, хорошо.
Там все полки уставлены уточками.
В конце концов, этот товар ему отправляли его родители, которые тратили деньги на покупку этого товара в Китае, переправляли его в Соединенные Штаты Америки. Он распродавал весь этот товар к концу года, и выяснялось, что он еще, оказывается, и должен, например, за ту же самую аренду вот этого торгового места. В общем, бизнес не пошел. Он решил заняться недвижимостью. Пошел, значит, в агенты. Стал продавать недвижимость. Но тут в конце 70-х годов рынок недвижимости в Аризоне начал падать. Он вышел из этого бизнеса, перестал быть агентом по продаже недвижимости и, наконец, перебрался в Лос-Анджелес. Вторая параллельная история второго отца-основателя, теперь Дэвид Солнце. Дэвид — китайское солнце. Он родился в 51-м году, на 10 лет моложе, соответственно, 10 лет позже, чем Джон Двойко. Родился уже на Тайване, то есть уже никуда не бежал. Вероятнее всего, что его родители также были перебежчиками и бежали от коммунистического режима Мао. Обучался на родине, получил степень инженерии в местном университете и уже в 77-м году переехал в Калифорнию. Там он устроился в небольшую компанию Alpha Micro Systems и в 81-м году занял в ней должность главного инженера инженера. Компания эта специализировалась на выпуске компонентов для мини-ЭВМ. Ну, какими были мини-ЭВМ в начале 80-х годов?
Большими.
Большими. Значит, в конце концов происходит это судьбоносное знакомство. Джон Двойко и Дэвид Солнце знакомятся в Лос-Анджелесе в конце 81-го года. Джон Солнце рассказывает Дэвиду Двойке, над чем он работает в своей компании. Обсудив эти перспективы и возможное получение потенциальной прибыли, они создают компанию, которую называют Каминтон. Ну, наверное, в китайском ресторане. Ну, где может, могут познакомиться
два пары? Когда-нибудь знакомились с мужчиной в ресторане?
Да, ну, наверняка. Нет,
раз, хоть
ну,
раз было.
Вы были в Лос-Анджелесе, мы с вами были в Лос-Анджелесе.
Не видел ни одного ресторана с
китайского.
Парнями.
Китайского. Мы вас селили в хороших районах, Сергей Валерьевич. Там, где нет ресторанов с парнями. В общем, значит, они основывают компанию, которую называют Каминтон. Она на самом деле существовала, по большому счету, первые, наверное, два года только на бумаге.
Вам в детстве пшикали в рот Каминтоном?
Да.
Такая
пш-пш. Значит, и что, чем занималась эта компания? Она начала производить оперативной памяти, так называемой ОЗУ. Так. А что такое оперативная память? Это как раз та память, которая отвечает за те процессоры внутри вашего персонального компьютера или электронной вычислительной машины. Сергей Валерьевич, когда ваш компьютер включен, правильно?
Да, когда выключен, она стирается.
Правильно, Сергей Валерьевич. Вот этими самыми... Вот
оперативка.
Этой оперативка. Я же говорю, ОЗУ.
Быстродействие в том
да,
числе.
Да. Значит, вот это выпуском этой самой памяти для мини-ЭВМ, внимание, и здесь очень интересная история, связанная непосредственно с нашей страной и с огромным количеством наших слушателей, соотечественников, которые появились на свет где-то в начале 70-х, середине 70-х, у которых в школе или в УПК были так называемые курсы информатики, которые впервые знакомились с электронно-вычислительной техникой. Потому что память, вот эта самая компания Каминтон, производила для мини-ЭВМ компании DEC, которая называлась PDP-1. Это одна из самых популярных моделей мини-ЭВМ. Ну, по большому счету, это шкаф. Ну, давайте так, шкаф. Слушайте. Причем он официально выпускался в странах Варшавского договора.
Нет,
в частности,
у нас было ДВК-3.
Сергей Валерьевич, значит...
У нас маленькие телевизоры уже были.
Мы доберемся и до маленьких доберемся и до маленьких телевизоров. Вот эти самые шкафы, которые отвечали, например, там, за бухгалтерский учет, за несложные вычисления, на самом деле, несмотря на все те запреты и санкционный режим, который был введен на поставку или на продажу высокотехнологичного оборудования стран Варшавского договора, производились серийно в нашей стране. На территории Венгрии, на территории ГДР и на территории СССР. Что происходит дальше? Первый год компания существовала на бумаге, потому что на самом деле, ну, давайте так, идеологическим отцом-вдохновителем, человеком, который отвечал, ну, за технологию, был Дэвид Солнце. И он остался в той компании, в которой он работал главным инженером. А Джон Двойко, значит, номинально исполнял должность генерального директора, был единственным человеком и отвечал на телефонные звонки. И Дэвид Солнце вынужден был даже для него составить, знаете, такой небольшой лист ответов на вопросы, которые чаще всего задавали бы клиенты.
А клепал-то кто?
Клепали они сами.
Клепали, как сами? Ну, просто паяли?
Паяли. Ну,
как паяли? Вы понимаете, что микроэлектроника?
Дядь Серёга.
Это паяльник вообще ни разу.
Другая электроника была.
Шкафы. Это конец 70-х, начало 80-х годов. И мы, если вспомним и вернемся...
Не парьте, я помню прием.
Дядя
Серёж,
остановись. Давайте вернемся к истории компании Apple, к истории компании IBM, к истории компании Microsoft. Вы должны понимать, что ни у кого, ни одного крупного производителя компьютерной техники, которым в тот момент, например, являлась компания HP, там, Hewlett-Packard, да, у них и в голове не было, что вот эти самые шкафы станут персоналками. Поэтому было огромное количество энтузиастов, работающих в магазинах компьютерных комплектующих, которые что-то пытались на коленке собрать.
Таких стандартов еще не было.
И стандартов не было. Поэтому они паяли эту память. Ну как паяли? Паяли на бумаге. И тут, в конце концов, на них обращает внимание как раз та самая компания DEC, которая прекратила свое существование в 1998 году, после того, как ее поглотил гигантский просто компьютерный монстр, компания Compaq. История этой компании я тоже рассказывал как-то в рамках рамках рубрики «Брендятина». Но если мы возвращаемся уже теперь к истории компании ДЭК, которая в начале 50-х годов была образована, то сейчас я вас верну массово, не сеансом гипноза.
Массово — это всех сразу, значит.
Да, значит, всех сразу, Сергей Валерьевич, в наше с вами детство, потому что компания ДЭК дала для нашей страны как минимум две самых популярных мини-ЭВМ, которые очень долго производились на моей родине, в Воронеже, на одном из заводов, так, который до сих пор существует. Это, значит, электроника 80 и электроника 85. Это мини-ЭВМ, это как раз те самые электронно-лучевые трубки, это первые, соответственно,
системные блоки.
А оперативка там была, по-моему, 12, ну, 512. И вот как раз это...
512 — это очень много.
Не мегабайт, Сергей Валерьевич.
Килобайт.
Килобайт. И вот как раз оперативку для этих компьютеров, именно оригинальных ДЭК, причем это была полная копия, причем на которую не были получены никакие патенты, никакие права. Более того, наша промышленность, если мы говорим о каких-то, ну давайте так, параллелях, то наша промышленность достаточно быстро, потому что оригинальный компьютер DEC-350 был представлен в Соединенных Штатах Америки, по-моему, за 2 года до появления электроники 85.
То есть наши дипломаты быстренько привезли.
Это свежее оборудование.
Это было достаточно свежее оборудование. То есть, по большому счету, ну, вот этот процесс...
И неоплаченное.
Этот процесс клонирования и копирования шел в ногу со временем, с технологическим прогрессом. Значит, компания DEC выходит на компанию, значит, Комитон, выходит на Дэвида Солнца, выходит на Джона Двойку и говорит: слушайте, парни, значит, нам необходим как раз вот для этих новых мини-ЭВМ новая оперативка. Если мы будем заниматься с нуля разработкой этой оперативки, у нас уйдет достаточное количество денежных средств, времени, поэтому давайте мы разместим заказ этот у вас. И они размещают заказ на 250 тысяч долларов в небольшой компании Дэвида Санна и Джона Ту. И вот тут начинается история восхождения, история развития компании Kingston, которая тогда еще не носила этого названия. А, кстати говоря, перед этой встречей у них офиса даже не было, они арендовали офис, а их родственники выполняли роль служащих в этом офисе. Ну, потому что реально никаких людей, никаких работников не было. Ну, в общем, в конце концов, за 250 тысяч долларов они получают этот контракт. Это 83-й год. А уже в 86-м году, через 3 года, они продают свой бизнес за 6 миллионов долларов компании, AST Research. И вкладывают все свои деньги в 86-м году после продажи в акции. Они начинают играть на бирже. Они обращаются к своему знакомому трейдеру. Наверняка с ним они тоже познакомились в мужском кафе или в китайском ресторане. Значит, знакомятся, отдают ему все свои деньги. И весь их бизнес накрывается, как у нас говорят, медным тазом в черный понедельник 1987 года.
Тут ведь, кстати, очень-очень важная дата, потому что мы считали, что на Западе благополучие, а у нас перестройка, и мы все хуже-хуже живем, а на самом деле
вот
это был кошмар в 87-м
году. Да, 87-й год, надо сказать следующее, ведь если подробно разбираться в причинах, кстати, те же самые люди в 87-м году, например, руководили Федеральной резервной системой Соединенных Штатов Америки, что и сегодня...
Зачем им меняться, если есть новое сердце?
Определяют монетарную политику этого государства Соединенных Штатов Америки. И не только государства, всего человечества. Ну так вот, это был второй по величине кризис после 29-го года, после Великой депрессии. Да,
ну,
Соединенные Штаты отскочили
честно,
за 2 года.
Давайте так, и только разграбление Советского Союза помогло выкарабкаться.
Да, Сергей Валерьевич, я
правильно
с вами согласен. 100%. Абсолютно.
Вот так. Разграбление.
Абсолютно. Да, да.
Грабят!
Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Брендятин на маяке.
Друзья мои, сегодня наш солист Рустам Иванович не пользуется фонограммой, излагает от души. Кстати, люди спрашивают,
да, Сергей Валерьевич,
кто пишет вам текста.
тексты, Сергей Валерьевич, я вас поправлю.
Хорошо, я вас поправлю.
Он как музыкант говорит.
Да, он говорит сам.
Все тексты в моей голове. Итак, «Черный понедельник» 1987 года. Наши главные герои Дэвид Солнце и Джон Двойко теряют все 6 миллионов долларов, которые они заработали на продаже своей компании в свое время, в 86 году. А более того, они остались должны 1 миллион долларов. То есть минус составил минус 7 миллионов долларов. Они постучались в дверь своего знакомого трейдера, сказали, мы хотим забрать деньги. Он сказал, вы должны еще 1 миллион долларов. А, в общем, на самом деле, если разбираться и погружаться в причины кризиса «Черного понедельника» 1987 года, то очень многие эксперты отмечают два главных фактора, которые, давайте так, наверное, все-таки в конце концов, я здесь соглашусь, и привели к этому кризису. Ну, во-первых, первая причина, которую называют практически все, она созвучна той теме, которую мы сегодня обсуждаем, и тому бизнесу, которым в конце концов занялась компания, это компьютерный сбой. Потому что абсолютное большинство сходится во мнении, что главная причина хаоса и неразберихи, которая случилась 19 октября 1987 года, заключается в широком применении новых технологий в биржевой торговле. И вторая причина — это...
Боты сломались.
Ну, глобально те ресурсы, которыми обладала биржа, не смогли обработать то количество заявок, как ты понимаешь, да, потому что использовались уже и программный трейдинг, это роботы, которые в автоматическом режиме соответственно, покупали и продавали акции. Прием, обработка, исполнение заказов. Соответственно, информационная поддержка.
То есть, хотите сказать, в реальной американской экономике не было для этого предпосылок? Причин?
Нет, в американской экономике предпосылки были, и были они связаны и там с отсутствием ликвидности. Очень многие, например, ссылаются на то, что реально не было ликвидности.
Налика.
И налика, да, и та же Федеральная резервная система вынуждена была залить огромным, ну вот эту дыру зияющую после 19 октября огромным количеством ликвидности. Там больше 2 миллиардов долларов они там за очень короткий срок потратили. Но в конце концов, ведь спустя 2 года они отыграли эти позиции. То есть нельзя говорить о том, что этот кризис был системный. Для кого-то этот кризис, там самым главным-то, я о чем хочу сказать, что вот самым главным показателем кризиса 29-го года был так называемый, вы сейчас удивитесь, что есть и такой термин, так, на самом деле, в американской экономической реальности, значит, но он есть. И, соответственно, называется он... Сейчас, так, секундочку, Сергей Валерьевич. Значит, называется он... Да что же такое?
Ну, к сожалению, в памяти у Рустама Ивановича происходит перегрузка.
Просто листок упал.
Да нет, брокеропад.
Брокеропад?
Да, брокеропад, потому что 19 октября 1987 года огромное количество зевак, целая толпа собралась возле здания биржи. А, значит, зачем они тогда...
Выбрасывались из
окна. Они ждали, когда начнется вот этот самый брокеропад, который сопровождал кризис и Великую депрессию 1929 года. Да. Тот самый черный четверг, тот четверг наступил 24 октября 29 года, когда 11, если мне не изменяет память, брокеров покончили жизнь самоубийством, выбросившись да, с верхних этажей Нью-Йоркской биржи.
Поможем вам.
Во время трагических событий черного октября 29 года. А знаете почему?
Без батутов стояли.
А знаете почему? Батут... А потому что на окнах были предусмотрительно, да, размещены решетки, которые не позволили этим самым брокерам, которые пострадали уже в черный четверг 1987 года, выброситься из окна. Но вернемся к нашим, значит, баранам, к нашим главным героям. Это их не сломило. Несмотря на минус 7 миллионов долларов, они решили продолжить бизнес, которым они перестали заниматься в 86 году. Ну и в конце концов стало понятно, что вот этот рынок зарождающихся персональных ЭВМ испытывает очень серьезный недостаток именно оперативной памяти, которую было бы просто... Да, быстродействие, которую бы просто можно было установить на материнскую плату. С чем это было связано? Значит, персоналки, которые в тот момент появились, это уже середина, это уже конец 80-х годов, они выпускались крупными производителями. И, соответственно, ты покупал готовый компьютер. И для того, чтобы произвести апгрейд, ты должен был заказать, например, ту же самую оперативку, АЗУ, у производителя. А производитель, для того, чтобы выполнить твой заказ, должен был было разместить этот заказ, опять же, где-нибудь на производстве. Uh-huh. Получить эту память, отправить тебе. В общем, этот весь процесс занимал достаточно...
То есть вот так в свободной продаже, как говорится, пред-апарте не продавалось.
Вот именно эту нишу и решили занять два парня.
То есть уже готовая оперативка.
Да, Дэвид Сан и Джон Ту, они организовывают компанию Kingston, которую называют по названию любимой группы Джона Ту, Джона Двойки, и начинают собирать потихоньку как раз вот эту самую оперативку. Начинают собирать, получают первый заказ на $50,000. Значит, в конце концов им становится понятно, что они могут расти и дальше. Им требуется постоянный поставщик комплектующих и микросхем памяти. И они находят, как вы думаете, кого?
Кого?
Кого в конце 80-х годов?
Можно найти.
Майкла Джексона.
Майкла Джексона они найдут в 2000-х. В 2000-х. Чуть позже, после его смерти найдут. И тоже отличный маркетинговый ход. Да, реализуют для, например, продажи своих флеш-накопителей. Если говорить о смерти Майкла Джексона, находят никому неизвестную компанию из Южной Кореи Samsung, которая начинает поставку по эксклюзивному контракту как раз этих микросхем памяти. И первым партнером на территории Соединенных Штатов и достаточно продолжительное количество времени остается единственным партнером компании Samsung на американском рынке, который является самым большим в тот момент. Мы понимаем, да, что персоналки, они присутствуют, ну, по факту только ограничены на территории Соединенных Штатов Америки, потому что крупнейшие производители, такие как Apple и как IBM, например, и Hewlett-Packard, находятся на территории США. Значит, они начинают покупать, значит, собирать эту самую оперативку и отправлять ее в свободную продажу. Более того, как продавались компьютеры? Ведь были крупные дистрибьюторы. Если мы вернемся вот буквально там на 15-20 лет назад, ведь огромное количество сетей было, да, компьютерных, по продаже компьютерной техники.
Заточенных под компьютеры.
Которые продавали все, готовые компьютеры, либо из комплектующих собирали под своим брендом. Значит, что происходило в тот момент на территории Соединенных Штатов Америки? Очень многие дистрибьюторы стали покупать готовые компьютеры, заказывать у производителей без оперативки. Потому что им проще было докупить эту оперативку.
Да, может быть, и дешевле, на самом деле.
И дешевле докупить у Kingston, установить в компьютер тот, который будет продан конечному потребителю, пользователю. И самое главное, пользователь получит гораздо больше объем этой самой оперативки за меньшие деньги. Потому что, ну, возвращаемся опять в конец 80-х, начало 90-х, ну, компьютеры стоили же просто фантастических денег, да? То есть очень это дорого. Несколько тысяч, там, десятки тысяч долларов сначала.
Какие десятки-то?
Ну, это серьезная экономия, да.
Побойтесь, господа.
Сначала десятки тысяч долларов, потом тысячи долларов, и это сегодня там персоналку, либо тот же iPad, который заменил на самом деле в наших домах персональные компьютеры, можно купить там за несколько сотен долларов. Значит, рынок растет, а вместе с этим рынком растет и доля на этом рынке компании Kingston. И вот самое интересное, что в 89-м, на рубеже 89-90-х годов продажа достигли отметки уже $35 миллионов. $35 миллионов. Более того, они стали выпускать процессорные улучшения. Например, специальные модули, которые позволяли увеличить мощность процессора. Ну, то есть не ограничивались только выпуском оперативки. Ну и в 90-м году выходит всем известный нам Сергей Валерьевич. Я очень надеюсь, что вы сталкивались. В 1990-м выходит на свет. Компания Microsoft представляет. Windows 3.
Три называлось.
90-й год. Windows 3. Стало понятно, что еще больше оперативки. Потому что сама операционная система...
Ее и ест.
Понятное дело. Чем тяжелее, чем производительнее становится операционная система, тем больше оперативки. Соответственно, это следующий рывок. И буквально уже в конце 90-го года они в три раза увеличили продажи, достигнув отметки почти в $100 миллионов.
Слушайте, значит, никого больше не было на рынке, кто понимает, что нужно оперативку делать.
Было еще несколько компаний, которые параллельным курсом шли, они нам хорошо известны, это те компании, которые до сих пор присутствуют на рынке, я так понимаю, они так в конце концов договорились и поделили. Это SanDisk, но очень известная компания, и компания Seagate.
А, Seagate.
Ну, вот три, наверное, монстра, которые присутствуют. Просто компания Kingston, мне кажется, нам не так хорошо известна, только потому, что экспансию внешнюю они начали достаточно поздно, в отличие от своих конкурентов. То есть они почему-то были закрыты и акцентированы с точки зрения ведения бизнеса именно на рынок Соединенных Штатов Америки. Значит, что происходит дальше? Более того, компания становится одним из самых привлекательных работодателей на рынке. Значит, в качестве бонусов, например, в 90-х она распределяла между сотрудниками 5%, 5% квартальной прибыли. Таким образом, мотивируя их для достижения более лучших результатов. Ну и в конце концов, они-то и выстраивали компанию под себя. Ходят легенды, что до сих пор в офисах компании Kingston можно встретить, например, Дэвида Сана или Джона Ту, которые моют полы сами.
Это легенда.
Сергей Валерьевич, ну почему же голограмма?
Флешки по
Нет, более полу. Того, они старались создать внутри компании достаточно демократичную обстановку. Не было никаких кабинетов, все общались на равных. И единственными, указателями внутри офиса были таблички, где была написана фамилия человека и год, когда он присоединился к семье, как они называли, Kingston. Значит, что происходит дальше? В 92-м году 45% рынка памяти принадлежала компании Kingston в Соединенных Штатах Америки. В 94-м году они представили модели переносных жестких дисков, а в 94-м году они уже продали свои памяти на $1 миллиард, но очень быстро, да?
То есть у них было какое-нибудь исследовательское подразделение?
Ну, по большому счету, они...
Или это просто
смысла
барыги?
Не было в ней.
Ну, я так понимаю, что вот с точки зрения именно самого бизнеса, они занимались тем, что собирали, собирали. Они были именно... крупная узловая...
Это такой компьютерный апгрейд. Они делали вот эти вот запчасти, по сути, компьютерные.
В 95-м году они начали экспансию на европейский рынок, на рынок Китайской Народной Республики. А, значит, очень долго они отказывались от предложения продать свою компанию. В конце концов, в 96-м году за $1.5 миллиарда они продали свою компанию японскому банку SoftBank. Выкупил он 80% компании, но уже, внимание, в 1997 году, в 96-м году они за $1.5 миллиарда продали, а в 97-м за $450 миллионов выкупили компанию обратно.
А как так вышло? Что за трюк такой?
Трюк — упали цены на память. Вы же понимаете, да, что вот
появились новые игроки, наверняка.
Появились новые игроки, снизились расходы на производство этой самой памяти. Потому что ведь компания Samsung...
Она подешевела, да?
Конечно. Компания Samsung, она же с чем выходила на рынок? Она как раз выходила с энергозависимой полупроводниковой памятью с произвольным доступом, так называемый DRAM.
А сейчас же она энергонезависимая.
Значит, новые технологии, новые игроки, снижение стоимости производства, снижение цен на конечную продукцию, стоимость компании падает, и они за $450 миллионов возвращаются и становятся опять же полными владельцами компании, выкупая собственную компанию у японского банка, у японского гиганта.
А продавали за полтора.
Про Майкла Джексона вы обещали сказать.
Да, про Майкла Джексона, но если быстро совсем.
Давайте.
Один из трюков, значит, они в 2010 году представили флеш-карты на одной из выставок, на которых были сохранены композиции Майкла Джексона. Значит, флешка называлась «This is it», в честь несостоявшегося тура Майкла Джексона. На ней был установлен Windows Media Player, документальный фильм о жизни исполнителя. В общем, ну что, компания до сих пор существует. Кстати, есть совместные проекты и с Яндексом, например, с тем же Яндекс.Диском и с компанией Эбби. Ну и что? В 2016 году выручка составила почти 7 миллиардов долларов Соединенных Штатов Америки.
Китайцы живы?
А китайцы живы. Здравствуйте. Моют полы. Вся вы мыли в нашем офисе, в нашей студии
полы? У нас ковролин.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.